Белоголовый оживился, хреновуха качнулась в такт настроению, лицо приободрилось. Подруга оказалась милой, и веселить ее было настолько приятно, что пришлось пойти за еще одной бутылкой водки. Они шли впереди, и Белоголовый был сдержан и уверен, девушка мягка и разговорчива, и я хромал за ними. «Ты что отстаешь?» — спрашивала меня девушка, оборачиваясь. «Я купил новые ботинки, они болят на мне», — жаловался я. Она оценила мою обувь и сказала: «Знаю один отличный способ. Если жмут ботинки, нужно залить их горячей водкой». Мы переглянулись с Белоголовым. «Ботинки? Полной горячей водкой?» — произнес он проникновенно. «Отличное название для рассказа», — сказал я. «Я первый его напишу», — заявил он. «Нет, я», — пообещал я. Вечер удался. Особенно после того, как Белоголовый, глядя на стопу нашей новой знакомой, заметил лирично, что любит все маленькое. Я тут же раздобыл в шкафу маленькую, как наперсток, рюмочку и предложил ее другу. «Сейчас я принесу тебе маленькие сигаретки, будешь пускать ими маленький дымок», — продолжил я, захлебываясь от хохота. «Утром приготовим тебе маленькие, как ноготки, котлетки. Покушаешь их, зашнуруешь маленькие шнурочки и пойдешь по маленькой дорожке. Только не потеряй в пути свой маленький талантик». Мы еще долго смеялись на эту тему, и Белоголовый грохотал громче всех, но потом неожиданно запечалился, разом остыв к шутке. В полночь девушка оставила нас на кухне среди бутылок, хлебов и сыров. Она долго одевала сапожки, а Белоголовый смотрел на нее сверху. Мы легли с ним спать в одну здоровую кровать, на белые простыни и пышные подушки, тихие, как молочные братья. Утром Белоголовый, с испарившейся из глаз хреновухой, уверял, что я гладил его ночью по голове и говорил: «Мой большой белый дружок, не сердись». День застал нас на книжной ярмарке, где мы по-прежнему работали двумя часовыми стрелками, совершая ровные круги. Белоголовый твердо, а я хромая все больнее и жальче. В нас постепенно доливаемая плескалась жидкость, подбираясь к ясным глазам. Не выдержав, я рассказал Белоголовому о Черноголовом. Меня, как песчаную башню, подмывала гордость. Башня не выдержала и обвалилась на Белоголового велеречивым хвастовством за победу друга. «Представляешь, кем он стал сегодня утром?» — спешил я, буквально подталкивая Белоголового разделить со мной радость. «Смешно», — сказал Белоголовый мрачно. «Он был никем и стал никем». «Ты что?» — всерьез не понял я. «Как ты можешь так говорить? В нашей стране 150 миллионов человек, а Черноголовый Сашка мой входит отныне, ну, в дюжину самых важных, самых главных, самых-самых...» «Ты же их ненавидел всегда», — ответил Белоголовый. «Я и сейчас их ненавижу. А Сашка будет там единственным живым человеком». «Смешно», — повторил Белоголовый. «Ну и дурак», — ответил я. И мы даже не поссорились. Просто мне пришлось радоваться одному. В сердце моем танцевала ласковая щекотка. День, окруживший нас теплом, гудел шмелина. В кафе, куда мы пришли на очередном круге, мерцало теле. Я успел зацепить бледное лицо Черноголового. Он, осыпанный вспышками, стоял посредь микрофонов, буквально утыканный ими, подобно святому Себастьяну. Не вместившиеся в полукруг, прижавшие Черноголового к стене, поднимали фотоаппараты вверх и снимали его темя, которое я совсем недавно с нежностью рассматривал, словно собираясь дунуть в него, как в черный одуванчик. «Смотри, смотри, сам не сдержался я вновь, расталкивая в Белоголовом радость и приязнь. Это он это, вот он, вот!» На радостях мы приняли двойную дозу, и я стал бегать в кафе смотреть новости каждый час. Черноголовый занял кабинет. Черноголовый отдал первое распоряжение, вызвавшее небольшую, как микроинсульт, сенсацию. Черноголовый изменил соотношение сил в двух властных кланах. «Нет, ты понял, какой он?» — пихал я Белоголового. «Он ведь такой молодой! Он мальчик ведь совсем!» Белоголовый сидел смутно и неприветливо. На столе лежали его руки, белые и тяжелые. Они сжимались в кулаки и разжимались неохотно, как будто собирались меня ударить и никак не решались. Люди только начали врастать в землю. «Крепиться на ней», — сказал Белоголовый наконец. «И тут придет юная мразь и начнет цветы топтать и рвать коренья». «Зачем нам рвать твои коренья?» — засмеялся я. «Мы что, первобытные? Ешь сам свои коренья. Ну, белый, ну уймись!» Гонка по кругу несколько разоружила наши организмы, и к вечеру хватило сил только на коньячную бутылку, стремительно сморившую двух молодых писателей. Ночью похолодало, и я проснулся в обильном поту, под остро пах алкоголем. Утренние новости включенного теле обещали к полудню новый поворот событий, касающийся вчерашнего назначения моего черноголового друга. Подозревающий нехороший, я бродил по квартире, расчесывая живот и сжимая виски. Белоголовый бурно плескался под душем. Он вылил на себя тонну стремительной воды и вышел бодрый и хрусткий, как свежая капуста. В те мгновения с экрана рвался на волю юный, снятый несколько лет назад черноголовый, с ядреным красным знаменем, в коричневой униформе, изящно сидевший на его тонком высоком теле. «Наш президент! Половая тряпка!» — выкрикивал он в толпе бритых наголо подростков. «Наш президент! Пахнет, как пустой флакон из-под одеколона! Надо проветрить помещение!» «Что это?» Неожиданно обрадовался белоголовый, пахнущий капустным листом. Подростки на экране вскидывали вверх тонкие руки со сжатыми кулаками и пели хриплыми голосами «Славу России!». «Черноголового вытаптывали», — видел я вместо картинки на экране. «Черноголового растирали в пыль», — слышал я. «Черноголового победили», — понял я. Совершенно неясно, как молодой человек с подобными взглядами мог оказаться во власти, с трудом сдерживая ехидную улыбку, чеканил телеведущий. Спустя несколько часов после показа невесть откуда раздобытого давнего, снятого скрытой камерой митинга по личному кивку главного человека в стране, моего друга, вывезли из кремлевских стен, высадили возле дома и забыли о нем навсегда. Он позвонил мне вечером и спросил, где я. «Я всегда рядом», — ответил я. «Приходи». В тот час мы были с Белоголовым и тратили деньги на свиные уши и тяжелые напитки. Уши хрустели на зубах. Сашка вошел в кафе растерянный и печальный. Я ни разу его таким не видел. Он тряхнул своей головой, и на лице его еле теплая образовалась улыбка. Я едва не расплакался, видя ее и невольно повторяя своими губами. Белоголовый скривился и легко влил в себя большую рюмку водки, впервые за последние 3 дня не чокнувшись со мной. «Как? Поход во власть?» — спросил Белоголовый, не скрывая торжества. «Я пришел туда честным и честным ушел», — сказал Черноголовый твердо, разглаживая длинными пальцами скатерть на столе. «И как там? Не дует на высоте?» — не унимался Белоголовый. «Там такие же люди, как мы, только хуже». «А я думаю, хуже вас нет никого», — ответил Белоголовый. «Тебе, наверное, няня до 12 лет шнурки завязывала, потому что сам ты не умел. И теперь вы... Ой, какие же вы мерзавцы!» Белоголовый забросил в себя еще одну рюмку и, набычившись, стал повторять. «Смешно! Блять, как же смешно! Смешно! Может, ты заткнешься?» — попросил я. «А ты кто такой?» — спросил меня Белоголовый. «Пустоглазые вы оба. Ничего не живет внутри. Плакать хоть умеете? Ты когда последний раз плакал? Ты!» Тут он наклонился через стол и попытался взять мое лицо в ладонь все сразу. Я увернулся. Тогда он другой рукой решил зачерпнуть лицо Черноголового, и тоже не удалось. Мы вскочили, громыхая стульями, и какое-то время стояли, не дыша, внимательные и напряженные, как официанты, обслуживающие невидимых людей, сидящих за нашим столом. «А глупости?» — шепотом спросил Белоголовый. «Когда вы в последний раз совершали глупости? Вот ты!» — и он бросил в меня тяжелой рукой и всеми пальцами. Не отвечая, я сел за стол. Мне было больно стоять в моих новых ботинках. Дернув щекой, сел и Черноголовый. Налил себе водки и тоже выпил один, минуя меня. склонил голову, и темя его высветилась холодной бронзой. «Ты зачем меня позвал сюда?» — горько спросил Черноголовый, не поднимая глаз.
«Ты зачем меня позвал сюда?» — злобно спросил Белоголовый, ловя мой взгляд.
«Видимо, сегодня поминки», — сказал я, и тоже выпил, не чокаясь. Мои друзья встали и вышли. Я не смотрел в их спины. Кликнул официантку и пожаловался на больное горло. Она кивнула удивленно и внимательно. «Вы не могли бы мне принести бутылку горячей водки?» — попросил я.
«Хорошо, мы подогреем», — ответили мне.
Подогрели и принесли. Ботинки уже стояли возле ног. Пустые, твердые и неприветливые. Перенеся их на стол, я начал разливать водку поочередно то в один, то во второй, то в один, то во второй. Запах пота, кожи и водки тошнотворно смешался и завис над столом. «Молодой человек, что вы делаете?» — вскрикнула официантка, подбегая ко мне. Поднос был полон грязной водкой. Появились вышибалы и ласково взяли меня под руки. Ботинки чернели на столе, я несколько раз оглянулся на них, словно ожидая, что они пойдут вслед за мной. Но этого не случилось. Тяжелая дверь взмахнула передо мной, отпуская в огни и в гам, и в суету. Я вышел босиком в Москву. Я первым написал этот рассказ. Я выиграл.